J is for Jannah, the garden of paradise. Ha is for Hajj, the blessed pilgrimage. Kha is for Khatam, the seal of the prophethood given to the prophet Muhammad sallallahu alayhi.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Не дивуйтеся, що у нас тут співають про іслам, про Аллаха. Ви слухаєте все теж Радіо Марія, але сьогодні у нас тема в програмі Неофіт Цецом Яковом Кротовим саме про іслам. Слава Ісусу Христу, Отець.
Слава велике.
От так от рішили ми поговорити про іслам. Отець, а от, ну, наверно, какая-то квінтесенція должна була бути тому, щоб ви пожелали говорити именно об этой релігії. Какая это квінтесенція?
Ну, во-первых, то говорится во всех религиях, потому что для неофита, мне кажется, одна из первых проблем и одна из постоянно главных проблем – это сравнение новообретенной веры с другими религиями. Угу. Я бы сказал, что по мере духовного роста вот эта вот потребность сравнивать, она уходит. Но вспомните Ромео и Джульетта. Там Ромео, когда влюблён, он всё время сравнивает любимую Розалинду, возлюбленную, с другими. А когда уже он полюбил, так уже там сравнение заканчивается. Я думаю, что сегодня те люди, которые очень озабочены исламом, иудаизмом, бахаи, атеизмом, их соотношением с христианством, это как раз чисто неофитская проблема. Потому что это вот на меня что-то новое свалилось, а новое, как говорят учителя, лучше всего давать сравнение со старым. И вот человек сравнивает с тем, что он знал раньше. Вот мое христианство и другие убеждения.
Ну да, абсолютно исчерпывающе. Отец, вы знаете, что я буквально, ну не знаю, может год, а может полтора, может два узнал. Для меня было откровением, оказывается, многие христиане, причем вот церковленные, те, которые читают Библию, далеко не все знают, а как же вообще зародился ислам. И с удивлением обнаруживают, что в принципе в Библии об этом-то и написано. Вот что до вопроса, то он следующий. Как вы считаете, а почему вот невнимательно христиане считают об Аврааме? Там все, в принципе, описано, каким образом ислам стал быть, в принципе.
Ну-ка, можно подробнее, потому что я про это ничего не знаю. Это вы меня просветите.
Почему же? Как это вы не знаете, отец? Ну, это какой-то веселый прикол. Вы не знаете.
Нет, там рассказано, откуда взялись арабы. Но это совсем другое.
А, вот так вот.
А вы что, отождествляете арабов с исламом?
Ну, в принципе, я так где-то по духу, я где-то так и думал, честно говоря.
Да. Вы знаете, вы не первый. В этом смысле я бы сказал, что вы вполне, скажем, совпадаете с отцом Александром Менем.
Если это не самое плохое сравнение.
Да? Вот я так надеялся.
Между прочим.
Понимаете, по-моему, это у отца Александра есть такая книга для детей, откуда взялось все это, он делал слайд-фильмы в 70-е годы и там в конце 60-х. Это вообще были передовые технологии. Это как сейчас презентации какие-нибудь в 3D. Он делал слайд-фильмы, и потом их в начале 90-х, по-моему, даже в год его гибели, вышло в брюссельском издательстве «Жизнь с Богом», который возглавлял греко-католический священник отец Антоний Ильц. Вышла такая книга «Свет миру», чудное издание на хорошей бумаге, но отец Александр уже не успел взять в руки. И там вот картинка и подпись. И там противопоставлялось христианство как религия, которая вдохновляет художников и творческих людей, и поэтому бесконечное разнообразие художественных стилей. Разные эпохи порождают разную музыку христианскую, разные картины христианские. А вот ислам, писал отец Александр, вот есть одна исламская арабская культура, и все. И куда бы вы ни поехали, она одна. Это, конечно, результат того, что мы при советской жизни жили за железным занавесом, с исламом практически не были знакомы. Если бы я захотел познакомиться с исламом, зайти в мечеть на Большой Татарской в Москве, и, собственно, все. Я же не поеду в Саудовскую Аравию, почитать нечего.
Угу. Вот. Отец, извините, что так на полслова, но ведь в состав Советского Союза входили такие, исламские страны, в принципе. Вот вы считаете, что, в принципе, этого было недостаточно, чтобы как-то чуть-чуть соприкоснуться.
В состав Советского Союза входила и Украина. Что, мы что-то знали про православие украинское или про украинскую историю и традиции? Да сами украинцы были непомнящие родства.
Согласен, принимаю, да.
Так вот, поэтому на практике, ну, во-первых, конечно, миграция из республик Средней Азии в 70-е была еще все-таки не очень значительна. Она стала нарастать, как это предсказывали демографы, со второй половины 70-х. Во-вторых, мигранты – это все-таки прежде всего люди, ну, как вот украинские и молдавские, румынские мигранты в Италию. На днях мы об этом говорили с одним другом, что в Италии 2 миллиона. Это больше, чем из любой другой страны выходцев из Украины и Молдавии. Вот. Ну, какие это выходцы? Они что, несут с собой какую-то особую украинскую культуру? Нет. Они скорее ищут кого-то, кто бы им ее дал. Поэтому еще раз скажу, не надо думать, что тождественны не только арабы и ислам, но и татары и ислам, казахи, узбеки, таджики. Среди них большинство и тогда, полвека назад, и сейчас составляют люди либо безрелигиозные вообще, либо люди, для которых ислам – это такой же фольклор, как для большинства, я боюсь, украинцев, колядки, вышиванки, писанки. Это все подчеркивание их украинскости, но про Бога ни сном, ни духом. Как есть масса итальянцев или греков в США, которые сертаки, да, икона на стене висит, розарий на стене висит, ну, четки висят. Угу. Вот, но чтобы там помолиться, это все-таки нет, это не то. Вот мы итальянцы, поэтому вот эти атрибуты есть. Угу. То же самое, это очень важно, мне кажется, понять об исламе. Потому что ведь, конечно, ближайший повод, почему я говорю, что сейчас боятся ислама, это называется исламофобия. Это не новое явление, ему 900 лет в обед. Вот, но явление совершенно серьезное, и люди отождествляют любого человека с эпикантусом, смуглого, косоглазого, отождествляют с исламской экспансией, что он сейчас с криком «Аллах Акбар» будет перерезывать тебе глотку. И это, конечно, как если бы американцы боялись православных, что они коммунисты. А ведь такое было в 50-е годы, когда я сам знаком с американской православной такой одной пожилой дамой. Вот, она мне говорила, что их в начале 50-х их считали, что если они бежали от большевиков, ну, это детали, но если они из России, из СССР, то они коммунисты.
Ага, любопытно. Отец, а вот перед тем, как мы поговорим о том, что есть разного в христианстве и в исламе, да, там про Мухаммеда, да, который, ну, про которого не можем поговорить, поскольку вот официально, если взять религию ислам, то знаем, что именно он как бы был основополагателем этой религии там, в 7 веке, то наперед всего надо поговорить о том, что же все-таки нас соединяет в первую очередь. Вот вопрос кажется такой очевидный, да, но, в принципе, мне кажется, какие-то подводные камни определенно есть. Вы как считаете?
Я думаю, что нас соединяют... Вы, конечно, ждете, что я скажу, что мы веруем в одного Бога. Вот. Но я буду осторожнее, потому что насчет веры... Верую, Господи, помоги моему неверию. Вот. Веры всегда недостаточно. Вот. Да, мы люди Библии, мы люди авраамической религии. Наш пратец веры – это Авраам. Но все-таки я боюсь, что я бы даже... предпочел об этом говорить, что нас больше объединяют наши грехи. Я думаю, что когда сегодня вот этот страх перед мусульманами, их обвиняем и в том, и в том, и в том, я вот смотрю, в чем обвиняют, и в основном это в своих грехах. То есть по общему детсадовскому закону, кто как обзывается, тот сам так называется. Мы видим в мусульманах то, чем страдаем сами. Мы проецируем, вытесняем. Это классика психологии. Мы вытесняем на другого свой грех. Вот, и говорим, вот ты виновен в том-то. А на самом деле это наша вина. Вот, и простейший пример, вот я сказал, исламофобия 900 лет. Это буквально потому, что ислам появился в начале 7-го столетия. Ислам завоевал Константинополь, ну, я говорю только о христианских странах, дошел, завоевал Иберийский полуостров, Испанию, вот, завоевал Сицилию, и какие-то куски появились форпосты в Италии на полуострове. Вот, но тогда не было страха перед исламом. Это очень странно, не было. Страх перед исламом появился в конце XI века. Причем это не был страх перед арабами, потому что к тому времени арабская государственность, она резко ослабела. И в XI веке прошли волны завоеваний, прежде всего, тюркские.
Угу.
Вот. И в результате вот мы стали бояться ислама ровно в тот период, когда Европа стала экономически и духовно очень быстро развиваться. Извините меня, крестовые походы – это наша экспансия, а не арабская и не исламская. То есть мы пошли с мечом, и при этом мы стали бояться тех, на кого подняли меч. Мне кажется, это очень характерный такой механизм агрессии, действующий по сей день. Хоть в семейных отношениях, хоть в межгосударственных.
Ага, ну хорошо, давайте там до крестовых походов там чуть-чуть позже. Изначально вот, ну для того, чтобы, как мне кажется, что-то вызрело, надо, чтобы что-то вызрело новое, надо, чтобы люди где-то, как мне кажется, были недовольны чем-то старым, да, искали уже в себе на подсознании какие-то несоответствия своих вопросов с теми ответами, которые дает, да, что-то официальное. Вот я так задумаюсь в этом контексте над уморассуждениями Мухаммеда вообще. Как вы считаете, вот те люди, которые пошли за Мухаммедом, и он сам, имели эти, скажем так, вопросы, которые не удовлетворяла предыдущая религия, в которую они верили?
Знаете, сложный вопрос. С одной стороны, ну, тут надо разделить. Если брать коренную арабскую религию, какой она была в VI столетии, то, конечно, неудовлетворенность была колоссальная. И мы знаем, что еще до Мухаммеда были пророки религиозные в арабской среде, которые уже говорили о Боге, противопоставляя Бога магического, Бога, который требует жертв, Бога, который, ну, в общем, такой же Бог, как боги Древней Греции, как боги Ханаана, как боги древних римлян или древних славян. Вот это такие существа, от которых зависит гармония мира, урожай, приплод. Но это существа, равнодушные к людям. Это скорее космические силы. И вот мы часто говорим о религиозном перевороте осевого времени. Это вот 5 век до Рождества Христова, может быть, чуть-чуть попозже, и ислам часто в это включает, когда у людей появляется поиск Бога живого, поиск Бога, который не свысока с Олимпа смотрит на тебя, и даже скорее не на тебя, а на твой народ, на твой род, твою деревню, а поиск личного Бога. И это было у арабов, Аравийского полуострова в VI столетии. И в этом смысле главный нерв позитивный Мухаммеда – это не провозглашение даже единого Бога, потому что это среднему человеку, я бы сказал, прости Господи, единство Божие – довольно сложная концепция, не случайно. Веками ее как-то вот Господь давал иудеям, да и нам до сих пор. Вот это теология. Вот Бога милосердного. И вот это вот арабское слово «рахман», я думаю, оно ключевое для понимания зарождения ислама. Угу. Это то, что привлекло к проповеди Мухаммеда множество последователей. Потому что мы обычно говорим, что ислам насаждался силой, но силой ничего никогда надолго насадить нельзя. Угу. А вот проповедь Бога милосердного, причем милосердного абсолютно, это было новое. И надо сказать, что если бы не наша дурость, то сейчас все арабы, и таджики, и казахи были бы христиане. Потому что Мухаммед, как и всякий человек, вовсе не собирался заводить всемирную религию. Он предпочитал вот откровение, вот этот Бог, открывшийся ему, как луч милосердия. Вот. И меньше всего он собирался строить единую религию, да еще какой-то там халифат, султанат. Вот. И он отчаянно несколько лет искал, как бы приткнуться к православным, ну, католиков близко не было, извините. Вот. А были мы византийцы, ромеи, мелкиты, как их называли на сирийском, Мелек – это царь. Вот. И вот корабль с ними контактировали, вот, и искал, отчаянно пытался примкнуть к иудеям, потому что на Аравийском полуострове были отдельные деревни, поселения, населенные евреями. Вот, наконец, христиане были доступны в Эфиопии, с которой были прочные морские торговые контакты. То есть он пытался встроиться в уже существующие религиозные структуры. И всюду получил, извините меня, отлуп. И вот только после этого он поднял провозвестие новой, единственной верной религии.
Очень интересно. Ну що ж, дорогі слухачі, давайте і ви свої запитання, які ставте по темі нашої сьогоднішньої програми. Можливо, повідаєте про ваших знайомих, да, які, можливо, є мусульманами, ваші друзі, яким чином ваш діалог з ними точиться. Думаю, що такі діалоги відбуваються про релігію. Наскільки ви вам вдається точки зіткнення знаходити в таких діалогах. Ну що ж, телефони наступні 044 577 56 45 або ж 46 на завершення і два мобільних 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Також не забувайте про те, що є можливість у вас писати до нас на Skype. FM 69-68 і Facebook, організація Радіо Марія. Ну що ж, є одразу два телефонних дзвінка. Отець, давайте послухаємо наших слухателів, а потім перейдемо до структури інтерв'ю. Слава Ісусу Христу, вітання.
Слава Ісусу Христу.
Да, слухаємо.
Я хочу сказати, що християни не виконують задачу Ісуса Христа. Ми повинні проповідувати про кого? Про ім'я Ісуса.
Ні, пані Оля, можна вас зупинити?
От стоп. Таке питання, чому не приходять і мусульмані?
У нас питання... Ні, не пойде. Давайте по темі нашої програми, тому що ми ще її не відкрили, а вже уходимо куди-то в сторону. Дальше. Слава Ісусу Христу, вітання.
Слава навіки Богу, Оксана.
Так, слухаємо.
Дякую, отче Якове, за таку розмову. Відомо, що ви авторитет, можна сказати, міжнародний. Але дозвольте вам трошки проінформувати. Недавно в інтернеті чула сама з уст вашого президента Путіна, який казав, що московське православ'я – це є трошки чи дуже схожий до іслама. А по тому, як виник іслам, написано в Біблії, глава Моїсея, перша книжка, тобто «Буття», я вам говорю по першому виданню 1903 року, «Полія і Колюша», і зацитую, саме той момент, коли від Авраама був народжений син від рабині. Дозвольте, це дві хвилинки.
Просто ми просто цей епізод не згадували, пані Оксано. Ми згадували його на початку програми. Отець, ну тут дуже інтересну цитату пані Оксана вспомнила относительно вот этой вот цитати президента, не дай Бог, України, Росії Путіна по поводу того, що православ'я дуже схоже з ісламом. І таку же цитату, кстати, от теж сходились во мненні і Познер, я смотрел їх интервью, и Михалков, то есть они в полном серьезе это обсуждали, то есть представляя определенные, ну, слои культурного населения Российской Федерации. Вот как-то прокомментируете такую точку зрения,
ну,
их?
Во-первых, я должен сказать, что пани Оксана, конечно, очень лестно, что она считает меня международным авторитетом, вот, но я был бы международным, если бы я был авторитетом и в России, и в Украине. Но на сегодняшний день я авторитет больше в Украине, а в России я совсем не авторитет. Так что я не международный, я просто...
Нет пророка в своем отечестве, отец.
Это ничего не страшного. То слово. Да. Вот. Я не могу согласиться, что Путин и другие представляют какие-то культурные слои населения.
Я почему-то знал, что вы так ответите. Да,
да, я вредный и хитрый человек. Они представляют антикультурные слои. Что, допустим,
Михалков и Познер тоже туда же. Да?
Познер представляет культурные слои Соединенных Штатов Америки. Он, если не ошибаюсь, гражданин США.
И Франции.
Ах, он еще и Франции.
И России, ну, да. У него тройное гражданство, да.
Это человек американской культуры, конечно, и за это я его очень ценю и люблю. Вот. А то, что он выполняет отдельные идейные поручения, что до главного, то, конечно, по сути, эти господа глубоко неправы. И я вам скажу, в чем они усматривают сходство. Вы понимаете, опять же таки, грешник всюду выискивает то, что напоминает ему его греховные идеалы. И Путину кажется, что вот это вот исламское государство или Талибан, или какой-нибудь Гарун аль-Рашид, что это все тот идеал, к которому стремится он. Вот всемирное государство, сидит Аллах на белых горах, где-то там высоко, молчит, а от его имени выступает такой вот багдадский халиф Владимир ибн Владимир и правит всеми правоверными. Ну и какие-то отдельные муфтии и имамы выполняют волю халифа и так далее. То есть такой иранский идеал аятолла Хомейни, и он, значит, парит, никаких выборов, никакого Запада и так далее. И вот здесь я бы сказал одну историческую такую нотатку. Вот. Дело в том, что как раз ислам, я бы сказал, из всех трех авраамических религий он самый антигосударственный. Конечно, в иудаизме мы тоже читаем, что когда евреи захотели себе царя, то им Самуил от Бога объясняет, что вы, мужики, вы крепко подумайте, потому что царь, он возьмет ваших лучших мужиков себе в холопы, вот он будет отбирать вашу скотину, обложит налогом. Там огромный антимонархический памфлет. Царь ассоциировалась с фараоном, с повелителями персидских монархий. То есть это язычество. Что же вы, куда же вы от меня, от Бога, к этим язычникам? Вот. Тем не менее, современный иудаизм, как бы его краеугольный камень, это то, что должна быть еще и страна, государство Израиль. В то время как для нас, христиан, все-таки остается нормой, что мы града земного не имеем, а взыскуем небесного Иерусалима. И в этом смысле любое царство и государство, они все-таки только временные стадии. Но ислам – самое анархическое из всех мировых авраамических религий. Мы, христиане, люди европейской культуры, очень часто этого не понимаем. Мы склонны проецировать на ислам наши представления о государстве как средстве реализации каких-то нравственных установок, социальных идеалов. В исламе к государству крайне нервные отношения. И надо понять, что такое VI век, вот когда предшествовало образованию ислама. Аравийский полуостров, на него давили с трех сторон. Это Персидская империя, ну, в общем, Иран, говоря по нынешнему, это старый такой пресс, Византийская империя, свежеобразовавшаяся на остатках Римской империи, и Эфиопская монархия, которая тоже постоянно совершала набеги на арабов. И вот в этой ситуации они чуть было не погибли. Я бы сравнил арабов той эпохи с украинцами. Маленькая область, зажатая между тремя огромными исполинскими государственными телами, и они бы погибли, вот, но их спасла экологическая катастрофа. В VI веке произошло одновременно несколько крупных извержений вулкана на планете. Одно извержение вулкана на Суматре было таким, что пепел, поднявшийся в воздух, на несколько лет перекрыл поток солнечного воздуха, что-то близкое к ядерной зиме. В результате неурожай, в результате ослабленное здоровье, от холеры, голода и болезней погибло и в Азии, и в Европе, хотя в Европе последствия были чуть-чуть мягче, погибло более половины населения. Это одна из крупнейших катастроф в истории человечества, более серьезная, чем черная смерть позднего Средневековья. И поэтому, когда арабы в VII веке бросились нести свою веру на остриях своих сабель, они с такой легкостью победили и персов, и византийцев, и египтян, и дошли вот до Пиреней, потому что они имели дело с очень ослабленными государственными инфраструктурами. И по этой же причине у самих арабов государство не успело сложиться. Экономическая катастрофа VI века помешала тому, что мы называем образование государства. И это закрепилось в Коране, это закрепилось в традиции. Поэтому и сегодняшний ислам резко распадается на суннитов и шиитов по разному отношению к государству. Но сходство то, что и те, и другие мусульмане только Бога считают настоящим своим государственным лидером и царем. А к любым земным правительствам отношения гиперскептические. Поэтому мы говорим «исламское государство», и нам кажется, что это типа Гитлер, Германия. Нет, это скорее уж, извините, опять за сравнение, Махно и Гуляйполе.
Отец, еще очень важный нюанс, просто много вопросов на последующие полчаса. Я боюсь, что я вам этот один из главных, может, фундаментальный вопрос просто забуду поставить. Это будет очень большая ошибка. Мухаммед – основатель, скажем так, единобожной религии. Там нет Троицы. Иисус и Святого Духа там нету. И здесь ближе к иудеям.
Поосторожнее мы вступаем. Вы вступаете на очень такую скользкую почву, а во мне спит, и даже не очень спит…
Инквизитор?
Инквизитор. Вы сейчас противопоставляете веру в Троицу единобожию?
Ну, в принципе, а что, разве нет? Ну, если...
Конечно,
я слышал интересную дискуссию с учителя, ну, как называть, с богословами вот именно арабской школы. Они сказали, что это для нас недопустимо вообще считать, что у Бога там еще есть одна, вторая ипостась, он един, да. То есть этот вопрос основывается... Просто на моих представлениях это реальное учение мусульман. И, то есть они не верят в какие-то ипостаси еще.
Это реальное учение ислама, это реальное учение иудаизма. Для иудеев и мусульман мы многобожники, но, извините меня, мы нашу веру все-таки твердо говорим, это единобожие, это монотеизм. Это такой же монотеизм, как в исламе и в иудаизме. И откровение о Господе Иисусе Христе, вера в Духа Святого, в ипостаси, как это сформулировали уже спустя 4 века после жизни Спасителя. Вот. И само слово «Троица» появилось только спустя 2 века после появления Церкви. Вот. Наша вера в Христа – это вера внутри единобожия. Это вера, не заменяющая веру в единого Бога, веру в трех богов. И это очень принципиальный момент, потому что если мы вдруг действительно верим в трех богов, тогда надо пойти и убиться головой об стенку, потому что мы изменили Богу Авраама.
Нет, я понимаю, просто, скажем так, они не видят вот это вот дополняющие вот такие, я бы сказал, функции Бога, да, то есть для них вот это непонятно, что мы веруем в Бога там Отца и Сына и Святого Духа, да, вот в этом плане.
То есть рассуждения о Троице, я бы их сравнил с плаванием в зыбучем песке. Или с попыткой выкарабкаться из болота. С каждой новой фразы вы приближаете себя...
Цухцванг, я понял.
Вы загоняете себя на костер, потому что заявить, что Господь Иисус Христос и Дух Святой – функции Бога, это означает опять впасть в ересь. Только уже немножечко другого направления.
Ну, знаете, некоторые теологи, признанные церкви, не такое говорили, так что мне простительно, да.
Назвать функции не мог. Нет.
А таких слов тогда не было просто.
Да, я вас утешу. Нет, слова-то все были. Но я вас утешу, потому что на самом деле, скажем, классическое сравнение Троицы, классической для святоотеческой эпохи, что вот раскаленный металл, и от него исходит, он металл, но от него исходит свет, и от него исходит жар. Вот так и Бог. Он один, и от него исходит Господь.
Я такое про солнце слышал, Августина Блаженного.
Про солнце, но да. Василий Великого, если я не ошибаюсь, это именно про раскаленный кусок металла.
Да, у Августина про солнце, что солнце светит и тепло дает. Да.
Ну да. Да, но тем не менее это всего лишь метафора. Это не очень, это лучшая из всех возможных метафор, может быть, но она все равно плоха. Вот, потому что она все равно снижает и Спасителя, и Духа Святого до уровня, вот как вы сказали, функций.
Отец, вот тут получается такая ситуация достаточно интересная. Я ставлю вопрос, а вы доводите его до абсурда, и тогда на него отвечать не надо. И так получается, что вы как бы от него ушли. Но ведь вопрос конкретный, да, то есть тут мы верим, ну, в Отца и Сына и Святого Духа, да, как там можно не называть, да, но Бог предстает вот в разных обликах, да, Он может быть теплым, Он может давать свет, Он сходить может с ним, без, да, он может воплощаться, они все едины. Просто вот терминологически такого нету понятия в мусульман. И не дай Бог такое понятие им сказать. Они это не поверят, они подумают, что это какие-то три божества. Для них есть только Мухаммед, который говорил через, ну, по вдохновению Бога, все, то есть тот, который передавал там его волю, его пророчество. А таких, ну, я не знаю, как другое слово, но функций Бога нету там через воплощаться через Сына, да, через человека, там, через Деву Марию. То есть нету, как ни крути. То есть, если доводить вот так вот, в принципе, ответ до абсурда, получается, что ну, мусульмане также верят, как и мы, да, но они же так не верят. Это же, ну, на это факт. Просто.
Мусульмане не употребляют розарии. Это, конечно,
факт. У них есть четки, то есть это тоже факт.
Четки, самые первые четки в Египте, в Древнем Египте. Это все не мы же изобрели. Во-первых, в Коране есть и Дева Мария, есть и Спаситель. Другое дело, что он признается пророком.
Один из 124 тысяч.
Ну, видите, сколько на самом деле. Ну,
у мусульман очень много.
Вот, но он есть. И именно с этим, кстати, связано, что в исламе очень жесткая граница, как относиться к многобожникам и как относиться к христианам и к иудеям, совершенно по-разному. Потому что если многобожников, язычников нужно стараться обратить в ислам, то к христианам и к иудеям только требование платить налог, вот, но им разрешается молиться, содержать храмы и так далее. То есть они также относятся, ну, лучше скажем так, мусульмане также относились к христианам в средние века, как христиане относились к мусульманам и к иудеям. Ну, арабов в Западной Европе много не было, но иудеев было много, и мы как к ним относились? Платите дополнительный налог, живите в гетто, вот, или хотя бы и не в гетто, но все-таки мы разрешаем вам иметь синагоги, но только чтобы это все не бросалось в глаза. Как в Москве. Вот есть Лефортово на окраине, на Западной, вот, и там селили католиков и кого угодно. Вот, не бросайтесь. Вот так и мусульмане относились к христианам. Это архаический способ добиваться мирного сосуществования. Что до базового вопроса, то я скажу так. Угу. Есть первичная религиозная интуиция. То есть в конечном счете мы все верующие, потому что в нас пролетел Дух Святой, коснулся кончиком крыла, вот легкое дыхание, и все в нас перевернулось. И поэтому для нас Бог прежде всего не единый, это не обсуждается, а прежде всего Бог – это бесконечное милосердие. Вот здесь наше общее и с исламом, и с иудаизмом. Там, где мусульманин верует, если мусульманин верует в Бога жестокости, если иудей верует в Бога мстительного, то нам все, мы по разные стороны. Но я думаю, что таких мусульман и таких иудеев очень мало, и они в самом исламе, и в самом иудаизме…
Мусульмане верят в Бога мстительного.
Нет, в Бога милосердного.
Мусульмане.
Да, поэтому тот из мусульман, кто проповедует, он проповедует, поймите, говорит он, Аллах милостив. Но милостив, так принято говорить об Аллахе, но это полностью то же самое свойство, которое мы говорим, что Бог милосерден. Вот, что Бог всепрощающий, Бог вселюбящий. Вот здесь мы совпадаем. Не в том, как мы вот пишем в единичку или тройку в клеточке. Религия – это не тетрадь в клеточку, это тетрадь в линеечку. И мы пишем не цифру, не это главное, а мы пишем «милосердный». И вот здесь мы совпадаем.
Давайте слушателя послушаем, а потом продолжим. Слава Иисусу Христу, говорить послушаем.
Слава веки.
Так, вы в прямом эфире.
Да, вот тема, да, мусульмане-крестьяне, да. Было время, когда мы работали вместе там в Крыме, да. много лет, и я им вошел в очень глубокое доверие. Они меня уважали как, ну, не знаю, из-за знания Библии, они как муле своему относились ко мне. Но вот как только я начал разговаривать, там кого-то осуждать, они сразу же, ну, как бы отходили от меня, да, и то же самое с женщинами. Ну, у них, понимаете, мусульман, у них свято, вот, от, например, отца, да, слово никто не осуждает. Я видел, как у Павла Урожая у них из-за того, что отец там ошибился, да, ошибся, но никто его не осуждал. И все, даже слово никто не сказал, просто так вот, отец прав, все, значит, так надо. Вот, понимаете, у них такое вот есть. Но они свято очень свои заповеди, вот, понимаете, почитают Аллаха и все. И для них гость, например, я как у них был дома, то они посадили меня на самое, да, сильное такое место, самое высокое место, и угощали меня самой лучшей пищей, потому что я был для них гость. Но вот так заходило за религию, конечно, да, они приходили в костел там к нам, но не в службу, а просто там, когда там туристы какая-то. Но сказали, что им нельзя все-таки, потому что они должны там исповедоваться в муллы, да, в этого. Да, вот. Ну и потом они очень дружелюбные. Они в своей семье, они семьями живут, и никто ни на кого не сказал, что тот плохой, понимаете. Я вот еду, например, там где угодно, и каждый рассказывает о своей сестре, там о ком-то, и все плохое. Понимаете, как украинцы ведут. Поэтому, ну, многие народы не любят украинцев из-за этого, потому что... Спасибо.
Спасибо. Ну, вот такая история,
я
отец.
Думаю, да, история красочная. И я думаю, что такое же можно было бы рассказать о наших татарах казанских. Вот. О таджиках так разговаривают. Вот. Но я думаю, что здесь надо различить народную, архаическую, патриархальную культуру и религию. Потому что мы часто... Ну, я скажу так, страх перед мусульманами – это часто страх не того, что они хуже, чем мы, агрессивнее и сердитее, и людоеднее, вот, а страх того, что они лучше, чем мы. Любой страх, он ведь питается комплексом неполноценности. Как вот датский король в 43-м году, когда там от него потребовали выдать евреев немцам, во время оккупации, он сказал: вы понимаете, мы, датчане, не считаем евреев лучше себя, поэтому у нас нет антисемитизма. Вот. Так вот, мы часто смотрим, я думаю, поэтому Путин хвалил ислам, мы часто смотрим и проецируем на исламский мир свои представления об утопии, об идеальной жизни людей между собой, в мире, в тихости, в кротости и суждении. На самом же деле история исламской цивилизации, исламского мира – это история бесконечных войн, бесконечных ссор. То есть это такая же история, как история и христианских государств европейских, как история каких-нибудь майя и ацтеков в Латинской Америке, как история Нигерии и Уганды. То есть и там человеческий грех павлиньим хвостом. Просто мы… Когда знакомились при советской жизни, да и сейчас, с исламскими народами, мы знакомились с ними, ну, как бы сказать, в таком усеченном виде. Советская диктатура, она всех придавила. Человек несвободный, в смирительной рубашке, он не может проявить часто свои греховные натуры, не может украсть, потому что сразу пострадает. И вот тогда получается такая полужизнь. Почему сегодня, я не знаю, как в Украине, а в России многие люди с ностальгией смотрят на советское прошлое. Им кажется, что люди были добрее. И действительно, мы наших детей маленьких отпускали одних в 6 лет в детский мир, в центр Москвы с тремя пересадками. Я сейчас внучку 8-летнюю в магазин не отпущу одну. И в Америке не отпустят. Значит, оказывается, что свобода, она освобождает не только хорошее, но и плохое. Я вас уверяю, что если вы познакомитесь с исламом в турецком варианте, то вы увидите все то, чего недостает нам в нашей жизни. И что, кажется, нет у крымских татар. И междоусобицу, ну вот курды в Турции, сейчас идет ожесточенная со стрельбой, с человеческими жизнями, в сущности, гражданская война. А ведь и те, и другие мусульмане, причем одного толка, сунниты, И тем не менее, страшная гражданская война. Совершенно как...
Окей, отец, нет. Давайте тогда к злободневным темам. Да? Почему к злободневным? Потому что нет-нет, да и что-то мы такое подобное где-то там услышим, увидим, прочтем. Вы сейчас нам попробуйте объяснить, почему это происходит. Дело в том, что мы знаем, что от религии ислам есть некоторые отделения, есть некоторые школы учения, есть некоторые богословы, которые трактуют. И благодаря, в кавычках, таким трактовкам воссоздается картина ужаса, да, когда некоторые трактовальщики Корана говорят, что, например, свою жену можно бить, но не по лицу, допустим, да, или там, потому что она не собака. Вот собаку можно бить по лицу, а жена не собака, поэтому только можно по спине. И такие трактовки можно услышать достаточно часто в разных школах ислама, да. Но здесь мы можем сказать, что и у нас, в принципе, у христиан есть так называемые секты, которые не такому учат. Да? Но если мы возьмем также и такие ортодоксальные страны по исламу, то мы увидим, что до сих пор там есть такие вещи, как ритуальные то ли всесожжения, то ли убиение представителей других религий. То есть это никуда не ушло, это страшно выглядит. И если почитать эти суры, то там, в принципе, есть воодушевление того, чтобы убивать представителей других религий. То есть это есть. Вот такой вот дух этих сур. А отец, он, если брать... вот это вот милосердие, а ислам — это в переводе покорность, милосердие, то есть так переводится эта религия, то что имел в виду Мухаммед, когда писал, или тот, который, те, которые дописывали после него, вот эти вот строки, что там убивать, женщин таким-то образом наказывать и так далее и тому подобное. Что, как это сейчас должно инкультурироваться и правильно выглядеть по вашей точке зрения?
Ну, во-первых, все-таки мне, если я правильно знаю, мне кажется, что все-таки ислам, первый перевод – это мир, шалом. Это не просто покорность, это мирное состояние души. И в этом смысле я перевел ислам, простите меня, как католичность, вот, как некоторая цельность. Точно так же, как арабское слово «умма» обозначает общинность, соборность, церковность. И в этом смысле между исламом...
Отец, переводится, прошу прощения, как предание себя Богу, а далее покорность, подчинение законам Аллаха. Вот так вот.
Да. Ну, хорошо. Вот. В любом случае, между прочим, очень похоже на римо-католичество средневековое, потому что функция арабского в исламе по сей день точно такая же, как функция латыни в средневековой Европе.
У нас вселенскость так больше.
Ну, вот умма то же самое. Да. Я прошу прощения, действительно, ислам, да, мусульманство от слова «мир».
Да, мусульманство – мир, да.
Вот. Так вот, я же вам не советую решительно читать на ночь книгу «Второзаконие». Вы там прочтете такое, по сравнению с которым кровожадные суры Корана покажутся просто детским садом.
Да какое, отец? Ну что?
Ой, да ладно. А побить камнями ребенка за то, что обругал папочку, слабо? А женщину побить камнями за супружескую измену? Спаситель-то ведь не на пустом месте защищал несчастную. Вот.
Времена были тяжелые. А Коран то в 7-м столетии начал писаться, понимаете, в чем дело? Я ж не зря сказал слово инкультурация, да, не зря сказал, да, уже же христианство более 4 веков официально было принято, понимаете, вот так вот.
Я уверяю, в 4 и в 6 веке христиане точно так же били своих жен, как они это делают сейчас. Многие, некоторые.
Ну, не настоящие христиане, только крещённые.
Вот это главный мусульманский тезис, который я много раз слышал. Когда я спрашиваю, как же так, вот мусульманин возьмет и там изобьет женщину. Ну, как, говорит, значит, он не мусульманин. Если мусульманин бьет женщину, то это не мусульманин, он нарушает все божественные установления. Вы понимаете, глядя на ислам...
А вот это вот нос отрезать, уши, боже мой, вот это вот ужас, который за измену.
Вы знаете, между прочим, это наше влияние, не ваше, а наше.
Православное?
Да, к сожалению, потому что это византийское законодательство, это византийские традиции. Это малоизвестно, но византийские традиции, в отличие от древнеримских, которые в каком-то смысле были полегче, вот начиная с Юстиниана, очень широко в римское право, византийское право, стали вводиться увечья. И именно такие, которые сохранились теперь именно через исламскую традицию. На Руси, или я бы лучше сказал, в Украине киевской эпохи, был же знаменитый конфликт князя Владимира с византийскими епископами, которые требовали от него все эти членовредительные пункты, вплоть до убийства, распространять в Украине. Князь Владимир, значит, сказал: «Боюсь греха». На что ему сказали: «Ну, извини, пожалуйста, надо». Но, тем не менее, мы знаем, что в России остались так называемые обычаи варварских правд, вот правда Ярослава и так далее, вот, которые предпочитают денежные штрафы, а не членовредительство. И так это, в общем, в смысле украинской и российской православия значительно мягче, чем византийское. Но византийское и западноевропейское, вот не дали, как сегодня, я читал про одного, ну, короче говоря, и в Англии, и во Франции, и в Италии отрезать уши и отрезать язык, вот, отсечь кончик носа – это просто как расплюнуть. Это очень распространенное наказание вплоть до начала XIX века. Мы понимаем, что последний человек, сожженный по приговору светского суда по решению инквизиции, которую передала, это 1828 год, Испания. Сожгли колдунью. Это практически вчера. Глядя на современные многие исламские страны, ну, конечно, на первом месте лидирует Саудовская Аравия, мы глядим на свое средневековое прошлое. В этом некоторый кошмар. Четвертование, растаскивание по кусочкам, по мелким, варили в масле. Это ведь все у нас.
Угу.
Вот. И поэтому да. Я скажу еще жестче. Я даже не буду говорить про домострой, который тоже предписывает лупить жену и детей. Но и сегодня в Европе, да и в США, средняя зарплата женщин примерно на 20-25% ниже, чем средняя зарплата мужчин. Почему? Женщины работают больше, ведь они дома еще работают. И в этом смысле через 200 лет на нас будут глядеть и ужасаться. Просто жизнь человечества, не отдельных религий, а человечества, она похожа на движение гусеницы. Вот голова уже прошла там на сантиметр, а, как бы сказать, остальная часть,
она еще в процессе, да. Отец, а что касается такой проблемы, которая, ну, не проблема, для нас непонятного явления, как джихад, это священная война, вот такая вот.
Ничего же непонятного, это же ваше изобретение, римокатолика.
Наше?
Конечно. Джихад, безусловно. Я шучу.
Я так задумался, я шутки в первый раз ваши не понял.
Джихад изобрели древние греки, а не древние итальянцы.
Ага.
Про джихад говорится очень яркая метафора апостола Павла. Вот, когда он говорит, ну, мы все помним эти цитаты, что возьмите щит веры, облекитесь в броню праведности,
ну, да,
и так далее. Павел все-таки не...
Так щит веры, а не ж меч.
Я этим делом путаю. Но в апокалипсисе это тоже есть. Из уст Спасителя исходит огненный меч. Человечество всегда жило очень милитаризованно, во всяком случае, мужская часть. Образы из войны, из милитаристского обихода пронизывают священные писания со страшной силой.
То есть вы просто хотите сказать, что они это приняли более буквально, чем мы, символические христиане?
Какие мы символические христиане? Вот. Извините меня, еще там где-то в 202 году, в 2002.
Но мы стали более ленивыми, потому стали более символическими. Вот.
Да какой символический по сей день? Ну, извините меня, в конце концов, собственно, проблема заключается в чем? Вот в Америке за последние, значит, два месяца было два массовых убийства и одна попытка создания нано-государства, которое до сих пор продолжается.
Что, на христианских каких-то основах, что ли?
Да, конечно. Конечно, ага. Это называется белый христианский терроризм. Вот сейчас в Орегоне захватили какое-то там правительственное здание, мужики, фермеры, и требуют, чтобы государство убралось, они вдохновляются христианскими идеями, свободы и так далее. Массовая стрельба, убийство в абортной клинике в Америке, это было 2 месяца уже назад, вот человек вдохновлялся христианскими идеями, что надо расправиться, положить конец с теми, кто так вот нарушает божественный закон. Ну, там была такая видеофальшивка, что якобы эта клиника торгует органами детей. Потом уже выяснилось, что это неправда. Сейчас суд судит человека, который изготовил эту фальшивку. Вот. Но это именно христианская позиция. Вот. И мы можем долго говорить. Там вот есть, например, священник, римо-католик, они еженедельно служат мессу у входа в эту больницу, абортарий, вот, и раздают листовки женщинам с призывом, значит, остановиться, не ходить. Вот. И они говорят, ну мы же не отвечаем за этого экстремала. И вот тут встает большой вопрос все-таки. А где наша ответственность заканчивается?
Абсолютно. Отец, ну хорошо, ну давайте про женщин-то поговорим, это ж хорошая тема. Ну там же ж... Да. Ну там же ж, ну как сказать, к женщинам-то относится, ну все-таки, насколько мы можем читать, это же не я придумал. Ну как-то очень уж строго, в любом случае, там не дают избирательное право, там жена не может никуда выйти, если муж не позволит вообще на улицу, а они ходят в этих паранджах, то есть, ну, какие-то такие вещи, да, они шаблонные, я с вами соглашусь, но тем не менее видим, что женщина там абсолютно как-то в полурабстве находится, и далее идет вот это вот многоженство, если муж может позволить себе там 2, 3, 4, 5 жен, то может жениться там до бесконечности, тоже угнетает какие-то чувства женщины, но никто на это не обращает внимание, и это уже, ну, как бы ортодоксальные религии, это уже не ответвления какие-то там сектантские, а непосредственные ортодоксии. Тут видим, как-то все равно, ну, женщина как-то наполовину человек. Есть такое в Коране, на вашу точку зрения?
Ну, в Коране этого нету. Коран все-таки написан, отражает нравы очень архаические, патриархальные. И в этом смысле он ближе к обычаям франкских народов, у которых женщина воительница, женщина наследует имущество. Надо сказать, что в Европе вот эти вот германское отношение к женщине, оно преобладало, ну, пожалуй, до XII века, до начала развития капитализма. То есть то бесправие женщин в христианском мире, которое мы видим, скажем, в XVIII веке, в XIX, оно позднее явление в этом смысле. Угу. Что до исламских традиций.
Да.
Здесь вообще очень любопытно, особенно если начать с паранджи. Кстати, с многоженством тут вообще мы идем по хрупкому льду, потому что многоженство в Библии совершенно нормальная практика. Многоженство мормонов – это воскрешение библейского предписания. Вот, если они от него отказались, ну, во всяком случае, на поверхности большинство под давлением американского правительства, то это не отказ от догмы, это отказ от практики. Но надо понимать, что Господь не осуждал многоженство. А я еще резче скажу, что современный европейский мир, и христиане в том числе, ну, как вам сказать, у нас многоженство, ну, как вот колбасу в магазине раньше спрашивали, вам кусочком или порезать? Если у мужчины две жены... Вот, одновременно, то это как бы преступление. А есть, или у жены, у женщины два мужа. А если я развелся и женился, то это, в общем, уже легитимно.
Но это ж не многоженство.
Да как вам сказать, кусочком или порезать?
Тем более это... у нас такая процедура бюрократическая по разводам, что уже в следующий раз и жениться-то не захочется после
да
такого развода.
Захочется, только уже потенции закончится.
Да, возможно, да.
Ну, вот вам хороший.
Кому когда захотелось жениться второй раз, это уже другой вопрос, да.
Если вы, скажем, станете королем, все резко облегчится, потому что иногда давали и 2, и 3 развода в средние века.
Так уж в средние века... Понимаете?
Да,
там
да, конечно.
Церковь посильнее была тогда.
Да как вам сказать? Претензии были побольше, сил было мало и тогда. Не так надо действовать с людьми, особенно с мужчинами.
Сейчас как-то по-другому, да.
Поласковее, я думаю, да. Что это правда. Значит, здесь есть...
Нет, отец, извините, я бы тут чуть-чуть поопонировал. Вы сказали, что как-то так... Ну, Иисус Христос как-то так очень четко намекнул, что теперь, ребята, только по разу и все.
Нет. Где это?
Ну, как вам сказать, даже не так, может, и Иисус Христос, хотя он тоже, как Павел, помните, нет, в послании к Титу про епископов писал и священников, что только одна жена.
Лучше цитируйте, а то сейчас вы что-нибудь антиватиканское
скажете. Да ну почему это?
Ну как, епископ должен быть одной жены мужа.
Да, с одной женой, да, почему? Да все же правильно.
Это епископ. Где у вас епископ, который одной жены муж?
Не, ну понятно, так вообще епископам нельзя теперь.
Ну вот видите.
Так еще более радикально. Так это же уже традиция, понимаете? А тогда по чуть-чуть церковь отводила, да. Сначала сказала одну, а потом сказала, кто епископ, так вообще никого.
Да, потом сказал, ну, половинку.
Да, потом сказал, вообще вам не надо, если вы в жизни.
Значит, единобрачие, моногамия в христианстве – это традиция, а не библейское предписание. Это очень важный момент.
И потом, многобожие, отец, очень ценилось отдание после смерти супруга. Супруга, вот эта самая пророчица Анна, она была вдова и посвятила себя Богу.
Это другое дело, да, что половое воздержание, оно и в книге Левит, и в книге Второзакония.
А тут не только в половом воздержании имеется в виду, он посвятила себя Богу, вот не надо
да.
жениться.
Нет,
да.
нет, ну, обычай назарейства.
Да.
То есть половое воздержание.
Сыны Божьи, абсолютно.
Или постоянно, это общая практика во всех религиях мира, не только в христианстве и в иудаизме. Вот. Ощущение связи между своей религиозной жизнью, мистической, и своей сексуальной жизнью, оно не Фрейдом придумано. Оно факт человеческого бытия, и религиозные люди всегда этот вопрос решали очень разными способами, но в одном направлении, либо-либо. Но что до единобрачия, то здесь надо понимать, что оно вырастает не из каких-то отдельных слов Спасителя, не из каких-то отдельных фраз Библии, а из того Духа Божия, который наполняет душу каждого верующего таким изобилием, что я понимаю, для того, чтобы любить другую женщину, мне не хватит и тысячи лет. Потому что женщина – это не прачка и кухарка, и там, педагог в одном лице, это не механизм деторожающий и детовоспитывающий, а женщина – это галактика, бесконечность. Я не могу жить сразу в двух галактиках. Я просто разорвусь. То же самое относится и к мужьям, и к любовникам. Не изменяй не потому, что у вас должна быть крепкая коммунистическая семья. Вот. Не изменяй, потому что Колумб открыл одну Америку. И то не до конца, только на берег вступил. И так вся наша брачная жизнь – это мы только вступили на краешек, на Барбадос – в душе другого человека, а вечность дана того, чтобы в этой же душе идти, 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 бесконечно. И в этом смысле заметим главное, что те мусульмане, которые приезжают в Европу, ну вот в Польшу, например, чтобы недалеко ходить, там очень специфическая ситуация. В Польшу приехать, получить гражданство трудно. Поэтому я недавно читал интервью с муфтием в Варшавской мечети, и он отмечает, что мне трудно проповедовать, потому что я выхожу на проповедь. Вот в храме сплошь люди с высшим образованием. В основном мусульмане в Варшаве – это врачи, как раньше евреи были. Вот, это врачи, это профессура. Вот, и уже эти люди точно своих жен в чадру не загоняют. У них нет многоженства. Это европейцы, интеллектуалы высшей пробы. Я не могу с ними говорить, рассказывал этот муфтий, как говорит Аль-Багри со своими последователями. От нас из Варшавы уезжают в это исламское государство голодьба, маргиналы, невежественные. А к нам едут мусульмане сверхобразованные. Так что здесь не религиозное явление, а это явление культурное, приходящее, и, в общем, ислам идет к тому же, куда идем и к мы, к равенству мужчины и женщины. Что до паранджи, то здесь вообще очень забавно. Еще 100 лет назад в Средней Азии ее вообще не было, не носили. И это результат того, что религия меняется, она из коллективного, родового становится личным делом. И тогда одни вообще перестают соблюдать религиозные предписания, а другие, наоборот, пытаются соблюсти их до точности. Я бы назвал это реконструкцией. И это не только мое слово. То есть и современные хасиды, и современные христианские фундаменталисты, они из книжек сочиняют «бремена неудобоносимые», говоря евангельским языком. Я надеюсь, это пройдет. Но в истории классической религиозности этого не было. Все было значительно мягче. Было жестко на бумаге и мягко в быту. Вот. А у нас сейчас часто наоборот. И в этом смысле положение женщины в итальянской ультраортодоксальной католической семье, в общем, тоже явление новое. Там пытаются противопоставить секуляризму нагнетание религиозности внутри семьи. Нагнетание внешней религиозности – это не выход. Выкинуть телевизор, лупить детей, я знаю такие христианские семьи, и это бегство назад. Это мы исламизируемся, идем как раз туда, куда хочет товарищ Путин. Нарастание несвободы и фанатизма. А будущее лежит совсем в другой части.
Ну что ж, вот чувствуется, что не договорили, потому что, ну, как-то так вот...
Давайте продолжим, я с удовольствием.
Да, то есть это была первая серия, я так понимаю.
Давайте. Да. Мы даже не затронули, собственно, вероучительных документов церкви и католической.
Абсолютно.
Даже, Ватикана, и есть масса православных документов на эту тему. Так что давайте продолжим, потому что это вопрос действительно... Эмиграция будет только нарастать. И в Киеве, и в Москве будет только больше мусульман. Как мы не ставим барьеры, но мы же не рожаем. Вот единственный резервуар на сегодняшний момент, близкий Европе, это исламский мир. Потом пойдут индусы, потом придут китайцы. Но пока вот это.
Ну что ж, под музыку заканчиваем нашу программу. Отец Яков, спасибо вам огромное за эту прекрасную передачу. Шановні слухачі Радіо Марія, це була перша частина програми про іслам. За тиждень о 14:00 ми з отцем Яковом, якому я, Іваницький Сергій, дуже дякую за цю програму, продовжимо говорити більш, можливо, детально, можливо, ще й на третю частину затягнеться. Бачу, що тема фундаментальна.
Хорошо.
Спасибо, отець, з Богом.
З Богом, з праздником, з наступним.